Дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Мария Васильевна Дукальская, директор Государственного музея Арктики и Антарктики. В прошлом году мы записали 3 программы о прототипах главных героев знаменитого романа «Два капитана» Вениамина Каверина, и по многочисленным просьбам зрителей продолжаем наши встречи. На этот раз мы поговорим про историю советской Арктики. Мария Васильевна, сначала, наверное, какая-то короткая преамбула. Насколько Арктика была исследована к 1917 году, к появлению нового государства?
Вот все-таки я хотела бы по-другому обозначить, во-первых, здравствуйте всем, обозначить немножечко по-другому сегодняшнюю тему, потому что в основном я рассчитываю на то, что о советских исследованиях мы серьезно поговорим в следующих лекциях. Потому что, понятное дело, в одну лекцию тут не уложиться, тут, дай бог, в одну лекцию уложить десятилетие, и то это будет, в общем, достаточно коротко. А в качестве преамбулы я бы хотела поговорить вот об этом переходном периоде от России царской к России советской, да, к Советскому Союзу или к Советской Республике пока еще. То есть о периоде, ну, так говоря, не очень, скажем так, очень грубо, скорее всего, от 10-го года через революцию до где-то 1920-го, может быть, в самом начале
20-го года.
Да, 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 да. Именно об этом периоде. Но еще чуть раньше я хотела бы, во-первых, сказать спасибо всем, кто посмотрел предыдущие ролики и написал комментарии. Почему возникла вот идея именно такой темы сегодняшней лекции? Потому что из многих комментариев можно понять, что людям это все понравилось, но, с другой стороны, у большинства сложилось впечатление, что вот эти экспедиции, они, в общем-то, это самые главные экспедиции дореволюционного времени. И эти экспедиции, по сути, оказались вырванными как из исторического контекста, так и из временного на самом деле. Поэтому я бы хотела начать именно с 10-х годов и вернуться к тому, о чем я говорила в самой первой лекции. Я, если помните, когда начинала лекцию про Русанова, я в самом начале дала небольшой такой очерк того, что было сделано до этого времени, и думаю, что уже люди забыли вот об этом. А это очень важно. Поэтому давайте остановимся не на всем, но на самых важных направлениях, которые развивались в исследованиях Арктики до революции, которые были продолжены уже в молодой Советской Республике. И вернемся опять же к гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Почему к ней? О ней я тоже говорила. Говорила, наверное, чуть подлиннее, чем хочу сказать сейчас. Но эта экспедиция имеет очень важное значение вообще для всех исследований Арктики, в том числе и в последующие уже советские годы. Ну, прежде всего, потому что она была очень грамотно организована. И если экспедиции Седова и Брусилова показывали, как не надо организовывать экспедиции, то гидрографическая экспедиция как раз показала, как нужно это делать. Продолжалась она, я напомню нашим слушателям, 10 лет. Ой, 5 лет, с 1910 по 1915 год. И она заложила методологию проведение арктических исследований, арктических экспедиций. Но прежде всего потому, что ее подготовкой занимались на государственном уровне и в течение почти 2 лет. И принимали участие в этой подготовке такие люди, о которых я тоже уже упоминала, как Андрей Ипполитович Вилькицкий, Федор Кириллович Дейженко, Александр Иванович Варнек, Александр Александрович Бунге, Крылов, о котором мы все знаем, да, который кораблестроитель наш известный.
Алексей Николаевич.
Да.
Автор очень хороших воспоминаний.
Юлий Михайлович Шакальский, то есть это очень известные люди. Или Леонид...
Глава Русского географического общества.
Да. Леонид Львович Брейдфус. Между прочим, почти все эти люди были в той комиссии, которая была создана, когда обсуждали программу экспедиции Седова. Именно они не приняли эту программу и совершенно правильно сделали. Они разрабатывали программу проведения гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Эта экспедиция носила, во-первых, систематический, во-вторых, комплексный характер. И именно это потом было заложено при подготовке советских дальнейших экспедиций. Потом, если мы помним, начало 20 века – это было время бурного развития науки и техники. И во время гидрографической экспедиции большая часть вот этих новых новшеств и в науке, и в технике была использована. В этой экспедиции было радио, чего не было до этого ни в одной арктической экспедиции. Суда могли сообщаться как между собой, так и с большой землей. В этой экспедиции, например, применялись водолазные работы. Для того, чтобы обследовать корпус, подводную часть корпуса судов, ну, при какой-то аварии применялось вот это водолазное оборудование, работали водолазы. В этой экспедиции был самолет, об этом я скажу чуть позже. В этой экспедиции, например, в научных наблюдениях метеорологических запускали змейковые метеорографы, то есть проводили, по сути дела, сондирование атмосферы. Ну, что это такое? Метеорограф – это прибор, который фиксирует температуру воздуха, самописец, но он поднимался на змеи. Это тоже было новшество. И таких новшеств было очень много. Я очень люблю эту экспедицию, я очень люблю о ней рассказывать. Рассказывать о ней можно не одну лекцию, но мы этого сегодня делать не будем. Я просто указала на то, что это была вот первая такая комплексная, систематическая экспедиция. Для того, чтобы узнать о ней подробно, если кого-то интересует, я специально принесла книгу. Называется она «Экспедиция века». Вот такая книга, мы ее выпустили в музее в 2013 году к столетию открытия Северной Земли. Чем она интересна? Ну, называется она «Экспедиция века», она по гидрографическую экспедицию, конечно, это не всего 20 века, были гораздо более серьезные, более крупные экспедиции, это экспедиция начала 20 века, но название мы придумали, чтобы оно звучало красиво, да? Автор этой книги, ну, основной автор, это Николай Иванович Евгенов, очень известный советский полярный исследователь и участник самой экспедиции гидрографической. У книги достаточно трудная судьба, рукопись ее была потеряна. Николай Иванович умер в 50-е годы. И...
А вы позволите, я
попросил? Да, конечно, я могу вам ее подарить.
С удовольствием.
Вот. Он не успел ее опубликовать, хотя он публиковал итоги, научные итоги этой экспедиции до этого. Но рукопись была потеряна, найдена лишь в начале 2000-х годов, передана нам из семьи Евгенова, в частности, внучка его. И мы над ней долго работали, здесь много фотографий, здесь очень много биографических справок, здесь есть очень много ссылок, то есть она написана очень хорошим языком. Это не научные результаты, это вот так день за днем, месяц за месяцем работы экспедиции в Арктике. Написано очень хорошо, и очень советую тем, кто интересуется полярной историей, ее прочитать. Продается она у нас в музее, в нашей кассе. Итак, это первый момент, о котором я хотела сказать. Второй момент. То есть я говорю сейчас о том наследстве, которое получила молодая Советская Республика от царской России в Арктике. Второй момент. Это организация ледокольного флота. Ну, опять же, если вы помните, я об этом упоминала. В 1899 году в Великобритании, в Ньюкасле, по заказу русского правительства был построен первый линейный арктический ледокол «Ермак». Специально строился он для Арктики. Позже были заказаны и построены, но уже к 17-му году еще однотипные ледоколы, «Светогор», который мы знаем под именем «Красин», и который можно увидеть сейчас на набережной в районе 23-й линии Васильевского острова. Дальше были еще два такой же мощности ледоколы, назывались они «Кузьма Минин» и «Князь Пожарский». В 1914 году был куплен ледорез с Канады, который позже стал известен под названием «Литке». Об этом ледорезе я тоже говорила, если вы помните, на нем работали в Арктике и Альбанов, и Конрад позже. А дальше, к началу, после начала, точнее, Первой мировой войны, очень серьезно усилился ледокольный флот России. Причем в Белом море, в Архангельске. Связано это было с тем, что нужны были коммуникации с союзниками, и которые проще всего было осуществлять через, ну, из Белого моря, через Баренцево море и на запад. И Россия закупила большое количество, в Англии закупила большое количество ледокольных пароходов. Ну, для начала я хочу объяснить, чем отличается ледокол от ледокольного парохода, потому что изначально все эти суда назывались ледоколами. На самом деле это не так. Ледоколы, они служат для того, чтобы, по сути, пробивать путь для судов, которые идут за ним, то есть для караванов судов во льдах. Ледокольные пароходы могут работать самостоятельно. Они могут осуществлять там научно-исследовательские работы, они занимались снабжением полярных станций, они участвовали в зверобойных экспедициях, иногда какие-то транспортные операции производили, но это гораздо менее мощные суда и с меньшей ледопроходимостью. Ну, а ледопроходимость – это та толщина льда, которую судно может пробить, скажем так, да, грубо говоря. У ледоколов она значительно выше, и определяется это и мощностью силовой установки, и корпусом самим, его укрепленностью, скажем так, для ледовых условий. Так вот, в начале Первой мировой войны было закуплено большое количество ледокольных пароходов. Носили они тогда английские названия, но я несколько назову, которые мы знаем уже по советской истории. Ну, это такие ледокольные пароходы, как Александр Сибиряков, Семен Дюшнев, Садко, Малыгин, Рустанов, Седов и так далее. Ледокольных пароходов было куплено очень много. Часть из них была уведена интервентами. Ну, в частности, был уведен в Англию, например, Святогор Красин, и только в 1922 году советское правительство его выкупило, и в 1923 он получил свое название Красин.
Может, сначала затопили неудачно?
Затопили неудачно, да, в фарватере, там, по-моему, Северной Двины. Но затопили так, что он практически весь оказался наверху, его подняли, и в результате англичане
увели.
Когда эскадра
англичан шла для высадки десанта в Архангельске, и когда Георгий Чаплин, агент белогвардейцев, поднял восстание в этом городе и призвал интервентов на помощь, красные силы пытались воспрепятствовать прохождению эскадры врагов и затопили два ледокола на фарватере, но чрезвычайно неудачно.
Да, да. Ну, тем не менее, в 22-м году все-таки Красин пополнил советский уже арктический флот, и вот до сих пор мы его можем видеть. Все-таки несколько судов погибло еще в годы Гражданской войны, в разных ситуациях, там, в том числе, например, Вайгач.
А принимали они какое-то участие непосредственно в боях?
В боях нет. Да, но один бой был, и сейчас я о нем расскажу. Mm-hmm. Это достаточно так, забавная вот история. Но, тем не менее, большая часть все-таки этих судов досталась в наследство молодой Советской Республики. И если мы с вами будем говорить о советской истории дальше, то непременно вот все эти названия, которые я сейчас произнесла, я далеко не все суда назвала, мы еще неоднократно вспомним, даже сегодня. Что касается боя, то вообще единственный бой между двумя ледоколами произошел в 1920 году. Когда Красная Армия подошла уже на север, к Архангельску, то из Архангельска спешно эвакуировали белое правительство, которое там было. Эвакуировали его на ледоколе «Кузьма Минин». Но изначально должен был идти ледокол, а за ним должен идти уже военный флагманский корабль под названием «Ярославна». Но он в это время стоял на ремонте, своим ходом идти не мог, поэтому тот контингент, который эвакуировался, а в основном это были офицеры, и среди них, кстати, был и Борис Андреевич Вилькийский, они были на Минине. Но частично какой-то народ был и на Ярославне. То есть сначала Минин вышел, и на буксире тащил за собой Ярославну. Стало понятно, что среди льдов не удастся таким вот тандемом идти, поэтому Ярославну отцепили, оставили, а народ перегрузили на ледокол, и туда же перегрузили единственное орудие. Ну, поскольку я говорила, Ярославна – это был военный корабль. Когда стало ясно, что этот ледокол уходит, увозит там все, весь этот офицерский состав белый, красные, которые уже были в Архангельске, отправили следом, значит, чтобы остановить Минина, ледорез «Канада». Но Ледоколы не были так вооружены, как военные корабли, понятное дело. Там тоже было оружие, была полевая артиллерия. И там не ожидали, что на мине не может быть какое-то оружие. И вот когда Канада, ледорез, догнал ледокол Минин, тут завязался бой. Вот единственный в истории бой между двумя ледоколами. Но сказать, что кто-то тут выиграл, кто-то проиграл, нельзя, потому что с белого, скажем так, ледокола открыли огонь, и Канада в результате лидки, как мы привыкли, просто ушел назад. А Минин благополучно дошел до Норвегии. Вот что касается боев.
Белые удрали.
Да. Белые удрали, красные вернулись. Ну и Минин в результате он так и остался за границей, обратно не вернулся. Ну, история достаточно забавная, потому что другого такого боя не было, да? Ну, о судьбе ледокольных пароходов я действительно поговорю в следующий раз, наверное, ну, о большей части. Дальше третий момент, на котором я бы хотела заострить внимание. Это третий момент в наследстве, да? Это начало строительства инфраструктуры Северного морского пути. Опять же, я об этом уже рассказывала, что еще в конце XIX века был освоен Карский морской путь, да? А в начале XX там были коммерческие рейсы, и вот для того, чтобы обеспечить эти рейсы, началось строительство полярных станций. До революции было построено 4 таких станции, 3 до начала мировой войны первой. Это были станции на острове Вайгач, это была станция Югорский шар в Новоземельском проливе и станция Мари-Сали на западном, по-моему, на западном побережье Ямала. К 16-му году открыли 4-ю станцию на Диксоне, и планировалась постройка, ну, вслед за этим, постройка полярной станции в проливе Маточкин-Шар на Новой Земле, а дальше продолжение постройки станции уже в восточной части Северного морского пути. Что это были за станции? Это были радиостанции, то есть на самом деле там не только была мощнейшая радиоустановка, это было поселение, ну, скажем так, маленький поселок, где жили люди. Помимо радиостанции, там была метеостанция, и там была мини-электростанция, потому что...
Это какое требовало... население, примерно?
Сколько? Не скажу десятки, сейчас. Да? Нет, я думаю, что это все именно десятки человек, да, и да. Просто несколько десятков, может там 15-20, но тем не менее это не просто обслуживающий персонал вот этой радиостанции. В советское время эти радиостанции, полярные станции скорее, они были значительно расширены и продолжали работать. Ну, вот я сказала, планировалось строительство станции в проливе Маточкин-Шар. Этого не удалось сделать из-за революции, гражданской войны. Но, тем не менее, уже в советское время, в 23-м году, такая станция была построена. Построена и начала работать. А основное строительство, советское уже строительство станции, оно приходится на 30-е годы. Но вот те станции, которые уже были, они эксплуатировались, они сыграли свою роль, особенно там вот метеорологическая станция, они там производили наблюдения, и эти наблюдения передавали уже капитанам судов, которые шли по Карскому пути, то есть метеосводки такие передавались, радио было, да, была возможность связаться и передать эти данные, и это очень важно. То есть вот инфраструктура, начало этой инфраструктуры и некоторые планы, которые в советское время, уже в первые годы, были осуществлены. Следующий момент – это начало полярной авиации. И об этом мы тоже уже говорили, но мы говорили о Нагурском, и о нем я еще расскажу. Но на самом деле, когда проходила гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана, по окончании навигации 2013 года возникла идея использования самолета для того, чтобы проводить ледовую разведку перед судами, перед Таймыром и перед Вайгачом, для того, чтобы иметь возможность правильно выбирать путь среди льдов. И в 1914 году на борт «Таймыра» в разобранном виде был погружен самолет. Там же, в Владивостоке, самолет «Фарман». Он был доставлен в бухту Провидения, там собран. И в самом начале августа 1914 года летчик Дмитрий Александров провел два пробных полета. Ну, полеты, не сказать, чтобы они были серьезными какими-то, но первый был просто, он взлетел там, ну, может, какой-то круг описал, приземлился. Во втором самолет получил повреждения, его уже не восстанавливали, не ремонтировали, позже из него изготовили, из его деталей аэросани, вот они успешно использовались. Но, тем не менее, такой полет состоялся. А вот через несколько недель после этого состоялся полет Яна Иосифовича Нагурского, о котором я говорила. Было это в ходе спасательной экспедиции, когда несколько судов искали пропавшие экспедиции Седова, Русанова и Брусилова. И вот тогда Ян Иосифович Нагурский на самолете тоже «Фарман» совершил 5 вылетов с восточного побережья Новой Земли и произвел первую, собственно говоря, ледовую разведку. Почему мы считаем именно этот момент началом полярной авиации? Потому что задачи полярной авиации, в основные задачи, скажем так, это аварийно-спасательные работы входят, и самое главное – ледовая разведка. Вот то, в чем участвовал Нагурский в аварийно-спасательных работах и провел первые ледовые разведки. Правда, на самом деле, в первые годы советской власти и вплоть до середины 30-х годов Нагурский не считался пионером полярной авиации, а считалось, что отсчитывать, скорее, это вот в 20-е, уже 20-е, до середины 30-х годов считалось, что отсчитывать начало полярной авиации следует от 24-го года. Дело в том, что в 1924 году летчик Борис Григорьевич Чухновский на самолете «Юнкерс» тоже произвел несколько ледовых разведок. Было это в ходе Северной гидрографической экспедиции. Полеты он совершал вот с Маточкиного шара, вот там, где была эта новая полярная станция. И вот именно от этого момента тогда отсчитывали полярную авиацию. Но это были такие серьезные ледовые разведки. И после вот этого полета действительно ледовая разведка в Арктике при помощи самолетов стала проводиться достаточно систематически, особенно во время проведения советских карских экспедиций. Ледовая разведка очень помогала, потому что действительно по маршруту движения караванов судов проводили с самолетов такую разведку, а данные либо сбрасывались на палубу корабля, либо судно ледокола, скорее всего, либо передавались по радио. Вы неоднократно, Егор Николаевич, в своих лекциях говорили, что у нас к концу 30-х годов изменился взгляд на историю, да?
Эволюционировал, я бы так сказал.
Эволюционировал, да. Ну вот еще в 1936 году в журнале «Советская Арктика», а это был орган политуправления главсевморпути, там была статья, посвященная десятилетию полярной авиации. Правда, с опозданием на 2 года, но там писали о Александрове и о Нагурском, но заслуг их не признавали. Тем более Нагурского совершенно не признавали пионером. А вот в 1938 году, когда действительно, видимо, взгляд на историю России несколько изменился, и Советского Союза, в том же журнале появилась статья, вот через 2 года, да, которая признавала Нагурского как пионера полярной авиации.
А как его судьба сложилась?
Я сейчас расскажу.
Судьба, от этого очень много зависело.
Да, ну, на самом деле, о судьбе его очень долго, и, видимо, вот это, с этим как раз и связано тот момент, что его не признавали, о судьбе его достаточно долгое время ничего не было известно. Он участвовал в Первой мировой войне, известно было, что его самолет сбили в 1916 году над Рижским заливом, а дальше он пропал. И о том, что с ним стало, на самом деле узнали лишь в 50-е годы. В 1952 году в Польской Народной Республике вышла его книга. Называлась она, по-моему, «Первый в Арктике». По-моему, так. «Первый над Арктикой» в 1952 году. В 1956-м эта книга была переведена на русский язык, издана здесь. Выяснилось, что все эти годы он жил в Польше, к авиации не имел никакого отношения и работал на каких-то производствах совершенно разных. Ну вот после того, как эта книга вышла в Советском Союзе, он стал у нас человек-героем. Нет, ну, видите, в 1938 году уже признавали его первенство. Но он стал бывать в Советском Союзе, например, бывал в Арктическом институте неоднократно. Есть фотографии, где он с Алексеем Федоровичем Трёшниковым, директором института, в начале там 60-х годов. Умер он только в 1976 году.
И надо пояснить, что он был этническим поляком.
Он был этническим поляком.
Было, непонятно, да.
Но он в ту пору был российским,
военнослужащим, конечно, российской императорской армии, поскольку Польша была частью Российской империи.
Да, он окончил Гатчинское училище авиационное, то есть образование он получил здесь. Но надо сказать, что и зарубежная вменяемая историография первенство Нагурского признает. Еще в 1930 году...
А он первый в мире?
Он первый в мире полярный летчик, да. Потому что, как я сказала, вот в чем задача полярной авиации? Это ледовая разведка, аварийно-спасательные работы. До этого, помните, я говорила, к Северному полюсу летал, например, Ричард Бёрд, летал там, пытался пролететь там, Амундсен, вот, но это были не того уровня полеты, понимаете, это были полеты ради рекорда там, а это вот был полет, в котором были выполнены основные все задачи именно полярной авиации, поэтому вот мы считаем его пионером отечественной полярно-русской нашей отечественной полярной авиации,
и мировой. Вот. То есть, несмотря на то, что он был этническим поляком, впоследствии был в Польше, но эти полеты он совершал как подданный Российской империи и российский военнослужащий, да?
Да.
Вот. Так что
так вот я
нам
говорю
принадлежит
про
эта честь.
Зарубежную вменяемую историографию. В 1930 году американский географ Вольфганг Йорк написал статью «Краткая история полярных исследований с начала первых полетов». Название такое не очень по-русски, но это просто перевод, скажем так, дословный. Это был один из первых обзоров деятельности полярной авиации. И вот там он писал о том, что русский полярный летчик лейтенант Ян Нагурский совершил первый настоящий арктический полет. Так что это и в мире было признано.
А вот такой вопрос: по политическим убеждениям Нагурский был кто?
Не знаю. И об этом никто не пишет, и это, в общем, не имеет, судя по всему, никакого
значения.
Судя по
тому, что он остался в социалистической Польше,
видимо, он вполне нормально. Вполне нормально. Ну, еще один авторитет, признанный авторитет в этой области, это Умберто Нобили, итальянец, да, он в 1974 году опубликовал книгу «Крылья над полюсом» и тоже признает Нагурского пионером полярной авиации.
Извините, просто очень интересная биография, задам еще один вопрос. А известно ли, что Нагурский делал во время Второй мировой войны?
Ну, вот во второй нет, неизвестно. Неизвестно, да. Во всяком случае, я таких данных не встречала, но специально я Нагурским не занималась. Вот. Я думаю, что можно найти.
Интересно.
Наверняка есть архивы, да. Но, тем не менее, его принимали у нас уже после войны и принимали как вот почетного гостя и с такими серьезными почестями, да. То есть он был признанным тоже авторитетом. Хотя вот его период в качестве летчика он очень короткий. Очень короткий. Давайте, значит, к следующему пункту. Я все про наследство говорю. Следующий пункт – это владение арктическими территориями. Очень серьезный вопрос, потому что до революции, не скажу, что очень серьезно этим занималось правительство российское, но тем не менее, ну вот был вопрос о Шпицбергене, да, серьезный, там, чья будет эта территория, там, Россия там принимала участие в переговорах. Часть территории, которая находится в морях Северного Ледовитого океана, была открыта, ну, архипелаги, ну, Новая Земля и открыта, и исследовалась российскими полярными исследователями, или Новосибирские острова. Были спорные вопросы, остров Врангеля, например, хотя он находится достаточно близко от сибирского побережья, да, тем не менее, это была спорная территория, но вот в 1916 году была издана, ну, достаточно известная нота о арктических территориях, нота министра иностранных дел России Штюрмера, в которой как раз заявлялись права на российские территории. Значит, что в этой ноте говорилось, тут дословно, говорилось о принадлежности России всех открытых земель и островов, расположенных к северу от азиатского побережья Российской империи. Вот она была разослана, к ней была приложена карта с указаниями, ну, известна к тому времени, да, островов и территорий. Практически она осталась без ответа, и вернуться к этой вот истории, к правам, ну, к утверждению своих прав на арктические территории смогла уже советская власть. Впервые это произошло в 1924 году, когда был издан меморандум Наркомата иностранных дел СССР, это было 4 ноября 1924 года, когда были подтверждены все вот эти постулаты, скажем так, все положения, которые были в ноте 16 года. То есть здесь мы видим прямую преемственность, то есть вот правительство Российской империи такую ноту заслало, а советское правительство подтвердило, да, мы на это согласны. Но, правда, уже в 20-е годы была очень серьезная вероятность экспансии, в том числе вот и на острова Врангеля, и Геральт, который находится рядом, и заявляли свои права и Соединенные Штаты, и Канада в основном на эти острова. И тут нужно было принимать какие-то меры. Кроме всего прочего, еще была земля Франца Иосифа. Это была тоже ничейная территория, она была открыта австро-венгерской экспедицией, исследования там проводили разные государства, за исключением России, потому что Россия в этих исследованиях не участвовала. Но, тем не менее, вот здесь пытались заявить и свои права, я имею в виду уже Советский Союз. И в 1926 году тоже была разослана нота. Президиум ЦИК СССР принял постановление о арктических владениях СССР. И я здесь зачитаю просто цитату, потому что очень сложно, да? Постановление называлось так: «Об объявлении территории Союза СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане». И что самое главное, что здесь были не только перечисленные острова и земли, которые уже были открыты, но в этом постановлении было указано, что те острова, те территории, которые могут быть открыты вот в том секторе, который обозначен был в этом постановлении. А здесь действительно был обозначен именно сектор. Вообще, впервые секторальное деление Арктики началось с Канады. И было это еще в 1904 году, когда Канада объявила, что ей принадлежит сектор. Сектор определялся так, значит, это был треугольник, значит, нижняя сторона, скажем так, да, если он направлен вверх к Северному полюсу, это территория государства, которое претендует на этот сектор, ну, побережье, а дальше по меридианам, точнее, по линиям, параллельным меридианам до Северного полюса. Ну, понятно, что у Советского Союза здесь сектор был гигантский, потому что северное побережье арктических морей, да, оно огромное у нас, то есть протяженность его огромная. Но Советский Союз объявил, что вот это его территория, это его сектор, ну, там были указаны координаты, вот эти меридианы, по которым проходит эта граница, и вот вплоть до окончание жизни Советского Союза, вот этот сектор, он считался советским, да? Советский сектор, вот сейчас с этим все гораздо сложнее. Как мы знаем, на Арктику претендуют не только те государства, которые имеют какие-то арктические территории. В начале прошлого века, ну, даже в 20-е годы, немножечко не то делили, не Арктику еще делили, а сейчас делят и Арктику. Поэтому вот этот вот секторальный принцип, надо сказать, что его никто и не принимал на самом деле. Вот мы как объявили, так вот мы с этим и жили. Это наш сектор, вплоть до Северного полюса. И в этот сектор входила, в частности, и земля Франца Иосифа. И поэтому для того, чтобы землю Франца Иосифа признать советской территорией, признали в мире, там надо было открыть полярную станцию. Ну, это случилось несколько позже, в 1929 году. Об этом мы поговорим более подробно уже в следующей лекции. Но, тем не менее, Советский Союз предпринял все усилия для того, чтобы земля Франца Иосифа тоже стала советской территорией, как оно и есть сейчас. Ну, вот это еще один пункт, по которому мы видим продолжение, да, наследства. То есть нота 16-го года правительства Российской империи и постановление 1926 года, 24-го, а потом 26-го года уже советское. То есть все это в продолжение. Ну и следующий момент, и, пожалуй, самый главный, то, что досталось в наследство советской власти, это люди.
Вот.
Это люди, о которых хотелось бы поговорить, ну, чуть более подробно. Потому что даже в той же гидрографической экспедиции участвовало множество людей, которые позже стали достаточно известными полярными исследователями. Ну, тот же Николай Иванович Ергенов, о котором я уже сказала, и не только он. Ну, например, Борис Владимирович Давыдов – это человек, который в 1924 году на канонерской лодке «Красный Октябрь» ходил к острову Врангеля для того, чтобы этот остров тоже объявить советской территорией. Таких людей было очень много, но были полярные исследователи, которые не только в гидрографической экспедиции или не столько в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана принимали участие. Но вот такие люди, как, например, Владимир Юрьевич Виза, о котором я уже рассказывала, и я говорила о нем в связи с экспедицией Георгия Седова, но надо сказать, что полярная биография Владимира Юрьевича Виза, она настолько богата, что вот участие в экспедиции Седова – это лишь незначительный эпизод, и о нем упоминают, ну, буквально там одной строчкой, а то и несколькими словами. И сам Владимир Юрьевич никогда об этом особо не распространялся. Незначительный эпизод в его карьере, потому что, я уже рассказывала, он в течение 25 лет был заместителем директора Арктического института, заместителем директора по научной работе. Он руководил рядом научных работ в арктических морских экспедициях. Он у нас историк замечательный. У него есть великолепная книга «Моря Советской Арктики». Можно сказать, энциклопедия вообще всех исследований по морям, арктическим морям нашим, принадлежащим нашей стране. Здесь я хочу рассказать забавную историю просто про эту книгу. Она до сих пор востребована, и недавно издательство «Паулсона» московское ее переиздало. Но переиздало оно очень своеобразно под названием «Моря Российской Арктики». Ну, правда, до этого они долго выясняли, остались ли наследники у Владимира Юрьевича, не нашли таковых, и вот издали ее под таким названием, что крайне несправедливо. То есть никто им не может предъявить, наверное, свои претензии по поводу нарушения авторских прав. Но при этом эта книга известна в мире как «Моря Советской Арктики», просто энциклопедия. Ну, ее, правда, покупают и под новым названием, потому что материалы-то там все визы. Среди людей, которые достались Советской Республике, молодой Советской Республике, она начала полярные исследования еще в годы Гражданской войны, был тот же Николай Николаевич Зубов, о котором мы уже вспоминали, о котором говорили. Это известнейший, офицер. Да. Ну, как офицер,
полковник,
да,
ну, колчаковской армии.
На самом деле никогда и никто ему этого не вспоминал. Он был, у него интересная биография. Он, например, принимал участие в Тусимском сражении. Он попал туда с эскадрой Рождественского. Он служил в гидрографическом управлении, начинал как гидрограф в Арктике. А дальше он просто стал одним из самых известных советских океанографов. И тоже участник многочисленных экспедиций, автор многочисленных и очень интересных трудов, известен и как полярный историк. У него есть интересные исторические книги. Николай Васильевич
Пинегин. Ветеран, я про Зубова уточню, что это еще и ветеран Великой Отечественной войны.
Да, да, конечно.
Если мне не изменяет память, он награжден медалью за оборону Советского Заполярья.
Я не помню. Ну, это контр-адмирал, это, в общем, человек. Да. Николай Васильевич Пинегин, о котором я тоже упоминала, художник и первый наш директор. Но вот, к сожалению, ну, это только немного людей, которых я назвала. Ну, Рудольф Владимирович Самойлович, опять же, известнейший человек. И я еще почему все время возвращаюсь к Арктическому институту, мы об этом тоже поговорим более подробно. Впереди у нас юбилей, 100 лет, 4 марта будет 100 лет со дня организации этого института. Ну, изначально это была Северная научно-промысловая экспедиция, и первым директором которой был именно Рудольф Лазаревич Самойлович, и он очень хорошо известен и как директор этой экспедиции, как участник и руководитель ряда экспедиций, в том числе, например, он руководил экспедицией на Красине, когда спасали Нобеля, ну, еще многими экспедициями. Поэтому вот таких людей. Ну,
а у меня такой сразу же вопрос возникает. Вот известно что-то о том, как эти люди приняли новую власть? Потому что, насколько я понимаю, ну, значительная часть кадров, которые занимались исследованиями на Арктике в царское время, пошли служить уже в Советской Республике, да? Вот как это, чем советская власть их так привлекла? Ведь понятно, что они не были большевиками и коммунистами.
Ну, по-разному. Самойлович-то у нас тоже был участником революционного движения, да, по-разному. Я думаю, что людей привлекла возможность заниматься любимым делом вот так, как они занимались до революции.
То есть советская власть, она сразу же, я просто знаю, как это происходило, скажем, там, в мире электроэнергетики, да, то есть советская власть сразу же декларировала, что она будет этим заниматься, пожалуйста. Более того, не просто будет, а снимаются некие препоны, которые существовали до революции. Вот да? Было ли что-то такое похожее в освоении Арктики?
Думаю, что было, потому что здесь-то люди, которые уже занимались исследованием Арктики, большей частью они просто продолжили заниматься своими делами, может быть, на другом уровне. Потому что, конечно, исследования, которые начались еще в период Гражданской войны, они проходили в гораздо худших условиях, чем.
А чему были посвящены исследования в период Гражданской войны и зачем они были нужны?
Ну, вы понимаете, разруха, голод, да? В первую очередь это было связано с тем, что нужно было открывать места, откуда можно было бы тоже продовольствие получать. Поэтому это все у меня было подготовлено к дальнейшим уже нашим рассказам. Карские экспедиции, например, товарообменные экспедиции, которые до революции привозили, например, хлеб, лес из Сибири на Запад, а туда везли то, что там не производилось, то, что было нужно, какие-то машины сельскохозяйственные, например, кофе, чай и так далее. Да? Понятно, что вывоз, например, хлеба из Сибири имел очень важное значение. Да. Поэтому и уже в 18-м году советская власть пыталась организовать такую вот товарообменную карскую экспедицию, не удалось. Но зато с 20-го года они уже работали. Вот когда организовали Северную научно-промысловую экспедицию, о которой я сказала, ну, предтечу нашего Арктического, Антарктического института, в ее составе были несколько отрядов, которые даже не работали, вот как мы сейчас понимаем, человек числится в каком-то институте. Нет, там не было. Было руководство, и под каждую конкретную задачу собирался отряд, в который привлекали специалистов, ну, того же Ферсмана, например, да, вот, так это нужно было, что делали эти отряды? Разведывали месторождения, в том числе и каменный уголь, который был необходим, искали места, где можно, ну, возродить сельское хозяйство или использовать его продукты. То есть они занимались вот такими прикладными задачами именно для, ну, может быть, это будет забавно сказано, для улучшения жизни населения в западной части, в основном в западной части, в которой была разруха и голод. Но все-таки мы об этом поговорим более подробно. Я назвала, ну, всего лишь несколько имен, но, опять же, Юрий Михайлович Шакальский, известный человек, который очень плодотворно сотрудничал с советской властью.
Тоже интересно, Юрий Михайлович был главой Русского географического общества, помимо этого генерал-лейтенантом царской армии, при этом для него, насколько я понимаю, переход на службу новому правительству совершился очень легко.
Очень легко,
то есть он остался во главе того же самого географического общества. Да. Более того, его, я насколько помню, он в 40-м году, кажется, скончался.
Ну, я точно не помню дату.
Он стал героем труда советской, уже Советского Союза, героем труда, бывший царский генерал. И последний его пост, если мне не изменяет память, это заместитель руководителя Госплана РСФСР, на секундочку. То есть вот такая биография, может быть, неожиданная для наших современных зрителей, которые воспитаны на идеях о том, что всех, кто был представителем интеллектуальной элиты царской России, убили, сгноили, сослали там, и так далее.
Угу.
Нет, вот мы видим примеры.
Нет, не так. Ну, правда, далеко не все те, кто стал известен в советское время как полярные исследователи, они и начинали до революции полярными исследователями. Ну, пример, например, Отто Юльевич Шмидт, да, который известен как математик. Он закончил Киевский университет, он там был приват-доцентом в этом университете, он занимался математикой, но он принял советскую власть, мало того, он работал в разных советских органах. А в 1929 году началась его уже полярная карьера, когда он возглавил экспедицию к земле Франца Иосифа для постройки там вот этой первой полярной станции, на, кстати, на ледокольном пароходе «Георгий Седов». И станция была построена в бухте Тихой, то есть, помните, мы эту бухту Тихую вспоминали, там была вторая зимовка Седова на Святом Фоке. И вот Юлий Шмидт – огромная величина для советской полярной истории, огромная.
Ну, вообще для советской истории, конечно.
Да. Ну, вот он попал совершенно, можно сказать, случайно. Но вот на самом деле, если вот сейчас спросить, ну, обычного человека, рядового, кого он знает из полярных исследователей, я бьюсь об заклад, что половина этих людей скажет Александр Васильевич Колчак, о котором очень много говорится, очень много пишется, и фильм сняли, и все. Действительно, Александр Васильевич Колчак был полярным исследователем. У него есть такая монография, которая называется «Лёд Карского и Сибирского морей». Она востребована до сих пор. Какое-то время назад, ну, наверное, может быть, в начале 2000-х годов, говорили, что все, что связано с Колчаком, было изъято отовсюду, его работы вот эти полярные. На самом деле нет, я знаю, что вот эта работа его есть в Главной геофизической обсерватории библиотеки, есть в нашей библиотеке музейной.
То есть, ну, уж наверняка она есть в РНБ, там, в библиотеке Сокола-Щедрина и
это я не сомневаюсь, но вот у нас музей, и понятно, что она туда у нас появилась, музей был создан в 30-м году, и она появилась гораздо позже. То есть никто не уничтожал их, не сук в кострах, но тем не менее, не умаляя там заслуги Колчака, потому что, да, наверное, он был отважным человеком, грамотным, когда работал в Арктике. Ну, например, его участие в спасательной экспедиции, когда он отправился на поиски Эдуарда Толя, тут надо отдать ему должное, но таких исследователей, как Колчак, было очень много, очень много. Я не скажу, что сотни, но десятки точно. Ничем не хуже те люди, о которых я говорила, и о которых знают далеко не все.
Ну, мы же с вами понимаем, что Колчака назовут полярным исследователем не потому, что он был самым выдающимся полярным исследователем императорской России, а потому что он прославился благодаря своей военной и политической роли в годы Гражданской войны.
Да, но если бы говорили
если только... бы этой роли не было, да, то, наверное...
То, наверное, о нем не говорили бы. Я понимаю, что об этом бы не вспомнили, или вспомнили так мимоходом где-то там в какой-нибудь там большой...
Просто если бы так случилось, что верховным правителем России стал, например, упомянутый вами Вилькицкий, который, насколько я понимаю, для полярной истории гораздо более значимая фигура.
Ну, я не могу сказать, что он более значимая фигура. Вот, честно говоря, да? Если мое личное отношение, я, готовясь к этой лекции, почитала его брошюру. Он же отправился в эмиграцию, Вилькицкий, да, вот как раз как, в 20-м году, когда я говорила. А до этого, после революции, он еще какое-то время жил в Петрограде, и его пытались привлечь к организации вот в 18-м году Карской экспедиции, чтобы хлеб привезти. И даже выдали ему по распоряжению Ленина 1 000 000 рублей на эту экспедицию. И это он пишет сам в своей брошюре. Брошюра была издана в 1942 году в Брюсселе. Название я его сейчас точно не вспомню. Он писал, как он боролся с большевиками. На самом деле, вот писал он об этом.
И, в оккупированном нацистами Брюсселе он писал про то, как он боролся с большевиками. Так что нам повезло, что не Вилькицкий был главой Белого движения.
Ну, он очень много там пишет о своем, о своей роли вот в этой брошюре, о своей роли в борьбе с большевиками, но, судя по всему, сильно преувеличивая. В чем его заслуги как полярного исследователя? Он в течение 13-15 года руководил гидрографической экспедицией. Да, все, больше ни о каких исследованиях Вилькицкого я не знаю, честно говоря. Ни до этого, ни после этого. Вот он в 18-м году по распоряжению, ну, по просьбе, скажем.
Просто, Мария Васильевна, извините, давайте справедливости ради скажем, что вот первым пунктом вот того, что пришло к Советской России от России царской, вы как раз и назвали результаты деятельности гидрографической экспедиции.
Да.
И это в значительной степени
Вилькицкий. Нет, понимаете, Колчак тоже участвовал в этой экспедиции.
Он участвовал, не руководил.
Да, но он был среди тех, кто организовывал ее. И в этом его большая заслуга. Он лоббировал и на самом высоком уровне организацию такой экспедиции. Он принимал участие, ну, если не в строительстве судов Таймыр и Вайгач, то он осуществлял контроль над этим строительством. Поэтому вот Вилькицкого роль вот на протяжении 3 лет. И все, да? Дальше вот организовать эту экспедицию... Карскую операцию он не смог, да, по поручению советского правительства, но с этими деньгами отбыл в Архангельск. А там в Архангельске стал сотрудничать уже с Белым движением.
Мерзавец, украл.
Вот.
Или он их отдал, или что?
Нет,
что
он их не отдал, он с ними уехал. Но и в 19-м году помогал организовать такую экспедицию уже Белому правительству. Ну, вот в этой книжке он пишет о том, как он везде боролся, сотрудничал там, помогал вывести из того же Петрограда вот тех, кто не принял революцию офицеров, и как он там помогал вот этому Белому правительству в Архангельске, вот он очень активно пишет. Ну, правда, когда его пригласили, когда он уже эмигрировал и жил в Англии, когда его пригласили возглавить две уже советские карские экспедиции товарообменные, он согласился. И в 23-м, по-моему, 24-м году он эти экспедиции возглавлял. Потом отправился обратно. И
он вот уже... про эту брошюру писал в Брюсселе?
Нет.
Удивительный человек.
Нет.
Какой прекрасный персонаж.
Ну, в общем, вот такой. Но я хотела бы... рассказать немножечко коротко о трех людях, о которых никто, наверное, не знает, ну, кроме полярных историков, да, потому что, ну, это пример исследователей полярных, чья судьба могла сложиться иначе, не будь революции. И первый из них – это Александр Николаевич Лубунцов.
Ну, вот я знаю.
Очень интересный персонаж. Происходил он из дворянской семьи. Окончил он морской кадетский корпус, московский кадетский корпус. Жил он в Екатеринбурге и учился там некоторое время на геолога в Уральском горном институте. Не принял советскую власть и в 1918 году ушел в Белую армию.
Колчаку.
Служил там верой и правдой и дослужился до начальника первой ударной дивизии Колчака. В 1920 году попал в плен. Вот сколько времени...
Если мне не изменит память, полковник его последний чин.
Возможно, не скажу.
Георгиевский кавалер, кстати.
Да. Вот сколько времени он был в плену, я не скажу. Видимо, недолго. И, в общем, как-то к нему там относились очень лояльно. Потому что уже в 21-м году он работал в Череповце в Краеведческом музее. А с 1922 года он стал работать сначала в Петрограде, как он назывался, Минералогический музей Академии наук, потом переехал в Москву и тоже работал в музее. Окончил он естественный факультет математического факультета, естественное отделение математического факультета в Москве, по-моему, уже, и получил специальность минералогии. И дальше он известен у нас как человек, который всю свою жизнь отдал минералогии. Вот в 1922-26 годах он работал в отрядах сначала Северной научно-промысловой экспедиции под руководством Ферсмана, о которой я говорила, то есть формировались отряды, и руководил вот этими геологическими отрядами Ферсман, и в таких отрядах Ебинах...
Академик Ферсман, знаменитый да. геолог.
Да, и в таких отрядах он работал. Он, кстати, Ферсман был в ученом совете Севэкспедиции. А в 1926 году Лобунцов даже возглавил такую экспедицию, то есть уже не под руководством Ферсмана, а самостоятельно проводил исследования. Основная область, вот, в которой он здесь прославился, это вот Хибины. Он открыл несколько новых минералов. Один получил название ферсманит, а второй был в его честь лобунцовит назван. Человек достаточно уважаемый, достаточно известный. Когда он скончался, в солидном академическом журнале был некролог. Служба его у Колчака там не упоминалась, но вот все его заслуги в области минералогии были описаны. Есть мемориальная доска, я точно не скажу, где в Хибинах, в каком-то из поселков или городов. Есть улицы, названные его именем. То есть вот человек, который не было бы революции, наверняка бы...
Не
я думаю,
бы,
что, во всяком случае... Ну, здесь, поскольку он учился в горном институте, возможно, он все-таки каким-то образом в Арктику бы попал. Здесь точно нельзя сказать. Но вот о втором человеке я могу сказать совершенно точно, что не будь революции, у него судьба сложилась совершенно по-другому. А начнем мы с того, что 30 августа 1929 года из бухты Тихой, о которой я уже говорила, ушла в Москву радиограмма о том, что в бухте Тихой открыта первая советская полярная станция на земле Франца Иосифа. Одним из участников первой зимовки был наш очень известный полярный радист Эрнст Теодорович Крынкель. И вот в своей книге, которая называлась «Рая мои позывные», Крынкель написал, вот я такую цитату зачитаю. «Начальник нашей станции очень милый человек, Петр Яковлевич Ильишевич. По внешнему облику он выпадал из нашей компании. Был маленького роста, изящен, с грациозной походкой. Познакомившись с Ильишевичем в Ленинграде перед отъездом в Архангельск, я был поражен его туалетами. Он одевался довольно необычно для того времени. Костюм, белая рубашка, галстук бабочкой, шляпа и тросточка. Был Ильишевич чрезмерно вежлив, чрезмерно интеллигентен в общении, но мы его слушались. Несмотря на то, что он был немножечко смешной, у нас сложились отличные взаимоотношения. Мы его не обижали, и он нас не обижал. Одним словом, ладили. Вот этот Петр Яковлевич Елишевич стал начальником первой смены зимовщиков в бухте Тихой. Кто такой Елишевич? Вот его внешний вид, манера держаться, они неудивительны, потому что происходил Петр Яковлевич из очень старинной дворянской семьи. Отец его был выпускником императорского училища правоведения. Его старший брат в 2014 году окончил пажеский корпус и вышел в лейб-гвардии Преображенский полк. Вся семья Петра Яковлевича, отец, старший брат, мать и сестра, они после революции эмигрировали. Ну, брат жил в Ливане, отец жил в Сербии, а Петр Яковлевич остался в Петербурге. Почему он, в Петербурге. Почему он остался? Ну, об этом никто не знает. Но вот мы видим, что в 1929 году он возглавил станцию в бухте Тихой, стал метеорологом. Но сам Петр Яковлевич, он тоже окончил пажеский корпус. Причем есть фотография, он там в форме камер-пажа. Причем это был последний выпуск пажеского корпуса. То есть, ну, значится во всех материалах у Елишевича, можно найти в интернете о нем данные, что он выпустился в первых числах февраля 1917 года. И сфотографирован он, совершенно замечательная фотография, надеюсь, что мы сможем ее показать, вот в форме камер-пажа. Понятно, что его ждало впереди, в принципе, блестящее будущее. Он мог войти на пост опам своего брата. Это было пажеский корпус, это привилегированное учебное заведение, как мы понимаем. Он тоже попал бы, наверное, в лейб-гвардии Преображенский полк и дальше делал бы головокружительную карьеру. А он стал метеорологом и начальником полярной станции. Причем был хорошим начальником, потому что в год, во время проведения программы Второго международного полярного года в 1932 году он возглавил советскую станцию на Шпицбергене и станцию Баренцбург. К сожалению, ничего не можем сказать о его дальнейшей судьбе. Еще в какой-то литературе его фамилия упоминается в связи с концом 30-х годов. Ни в списках репрессированных, ни в каких других материалах данных о нем нету. Мы специально Елишевичем не занимались, но вот сказать его судьбу, вполне возможно, человек просто умер, там, заболел и умер. Не знаем. Но вот представьте, какая судьба, какая его ждала судьба, и какая у него судьба в конце концов сложилась. То есть человек стал полярным метеорологом. Хорошим полярным метеорологом, видимо, хорошим начальником, потому что отзывы о нем были самые-самые хорошие.
Сложно сказать, стал ли бы он хорошим гвардейским офицером, а вот то, что он хорошим метеорологом стал и принес своей стране и своему народу пользу, здесь сомнений нет.
С моей точки зрения, очень интересная личность, но мы покажем, если фотографии, то вы увидите и его внешний вид на станции Баренцбург, действительно, подтянутый, с бабочкой, там, в белой рубашке. Ну, не так одевались полярные исследователи, особенно в то время. Ну, выделялся и внешним видом, и поведением. Еще об одном человеке я хочу рассказать. Это человек мною очень сильно уважаемый, и я о нем люблю упоминать. Из другой среды, это выходец из богемы. Ну, все мы знаем Виктора Васнецова, да, нашего художника. Конечно. Я думаю, и дети знают, и взрослые знают. У Васнецова был брат, Аполлинарий.
В частности, если кто не знает, именно Виктор Васнецов – автор эскизов знаменитой красноармейской формы, в которой Красная Армия, ну, во второй уже части гражданской войны воевала, да, в том числе знаменитой Будённовки. Это Васнецов придумал.
Ну, у Виктора Васнецова был брат Аполлинарий, тоже художник, да, менее известный, а у Аполлинария Васнецова был сын Всеволод Аполлинариевич Васнецов. Он, правда, постарше, чем те два человека, о которых я говорила. Он родился в 1901 году, и на годы революции пришлась его самая юность. Да? Но вот уже в этой юности он решил заниматься аэрофотосъемкой и поступил в высшую аэросъемочную фотографическую школу РКК Воздушного флота. Окончил эту школу и был одним из первых сотрудников Плавучего морского института, который был организован в 1921 году, на год позже, чем Северная научно-промысловая экспедиция, для исследования в основном Баренцева и Карского моря. В этом институте, в частности, появилось первое советское научно-исследовательское судно, первое вообще в России научно-исследовательские суда – это Таймыр и Вайгач, а вот первое советское – это Персей. Оно было переоборудовано из зверобойной шхуны и достаточно долго работало в арктических морях. И Васнецов работал вот на этом судне в качестве океанолога, и прожил он очень долгую жизнь, умер он в 1981 году, всю жизнь занимался океанологией. Позже, когда вот Пловмарнин, вот этот плавучий морской институт реорганизовывали, он перешел в Государственный океанографический институт. Вот такая судьба. Выходец из богемной среды. Мы не знаем, стал бы он полярным исследователем, если бы не было революции. Возможно, вот в этой богемной среде родилось бы какое-то другое увлечение. Вот такие люди работали в Арктике. И таких людей очень много, надо сказать. И хотелось бы поговорить о гораздо большем количестве людей, чем вот о тех, которых я сегодня сказала. Вот я назвала только отдельные пункты, да, самые важные. Вот наследство, которое получила молодая Советская Республика от царской России, именно в Арктике. Ну, а о том, как это наследство использовалось, вообще вот такое наследство можно было использовать совершенно по-разному. Можно было его и загубить.
Ну, явно не загубили и не разбазарили.
Не загубили и не разбазарили, и мало того, все то, что начинали делать до революции, все это восприняли так, как нужно было, развили и продолжили, уже подняли на гораздо более высокий уровень, и об этом хочется поговорить более подробно. И я надеюсь, что мы с вами поговорим о советской полярной истории, ну, во всяком случае, не в одной лекции. Для начала, я думаю, поговорим о исследованиях 20-х годов. Это интересно еще и тем, что эти исследования, ну, так же, как сегодня, проводили самые разные ведомства. До организации Главного управления Севморпути, вот об этом периоде, с 20-го года и по начало 30-х, я думаю, поговорить в следующий раз. Ну, а дальше впереди будет золотой век наших полярных исследований, 30-е годы. Это участие России в международных проектах, это во втором международном полярном году, и в обществе Аэроарктика есть чрезвычайно интересные темы, которые хочется осветить.
Да, у нас очень просят рассказать про спасение Нобеля.
Непременно, это 20-е годы.
Может быть, даже совместно посмотреть фильм «Красная палатка» с последующим его разбором, рассказать про оборону порта Диксон в годы
Великой Отечественной войны. Уже попозже, да.
Да, ну вот просят. Ну и про многое другое, про полярную авиацию, например.
И про полярную авиацию, и про начало вот советской полярной авиации обязательно в следующий раз поговорим. И про расцвет ее в 30-е годы тоже поговорим. Всех этих пунктов мы коснемся в каждом десятилетии, потому что надо будет говорить и об экспедициях, об их организации, и о людях, и о полярной авиации, и о развитии инфраструктуры, потому что все это, ну, последовательно достаточно шло, но в каждом десятилетии были свои особенности, были свои грандиозные успехи. И об этом, ну, об этом можно говорить, о каждом событии можно говорить целую лекцию. Вот есть такая книга Юрия Николаевича Жукова, называется «Сталин. Проект Арктика». Это второе издание, первое называлось «Сталин. Арктический щит». Ну, меньше всего эта книга имеет отношение к Сталину, хотя фамилия, ну, встречается. Да? Это книга, в общем, которая рассказывает о преемственности арктических исследований. В основном она, конечно, о геополитике и России, царской и в основном советской, конечно, уже России. Книга очень интересная, но я не советую, вот так как я советовала «Экспедицию века» любому человеку непосвященному, эта книга хороша для тех, кто хотя бы какую-то канву полярной истории знает, но книга хороша, поэтому очень рекомендую. Спасибо.
Спасибо. Дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, может быть, с вопросами к Марии Васильевне, потому что обилие лайков и комментариев позволяет видео набрать большее количество просмотров. Ну и, наконец, если вы хотите поддержать наш проект, там же по ссылочке в описании вы можете перейти в систему сбора донат. Ну, спасибо большое, Мария Васильевна.
Вам спасибо.
На сегодня все, и до новых встреч.